Евгений Иванович, мы вновь в эфире.
Вернулись в эфир. Меня прям интересную тему вопрос нам задали. Не устал ли я от антиамериканизма моего и бадания со здравым смыслом? Задал это человек из Камчатского края. Ну, на всякий случай, если он себя не узнает, у него 785, последние цифры телефона. Скажите, пожалуйста, достойный представитель Камчатки, а бадание со здравым смыслом вы не могли перевести на русский язык, прислав еще смс-ку, что вы имеете в виду, я никак не пойму по тупости своей, потому что. Что касается антиамериканизма. Если бы мне не была симпатична Америка, не государство, а страна, и очень многие люди, которые там живут, я бы не переживал так за весь тот позор и всю ту глупость, и все то безобразие, которое я наблюдаю в действиях американского руководства относительно нашей страны, в том числе на украинском направлении. Надеюсь, ответил. Я много раз был в Штатах. С 90-го года, думаю, больше сотни раз. Сейчас практически перестал ездить. Время, которое я там провел, ну, тоже было довольно длительным. В общей сложности не один месяц, это точно там. Ну, старые времена, когда я мог себе позволить там куда-нибудь уехать на месяц, на две недели, и ездить по какой-то стране или отдыхать там спокойно, давно прошли. Чем больше работал, тем меньше времени оставалось на поездки. Самая короткая из моих поездок в Америку заняла 3 часа. То есть я прилетел, доехал до Манхэттена, был тогда вот президентом Российского еврейского конгресса, только что был избран, подписал бумаги о взаимодействии с американским еврейским распределительным комитетом Joint и уехал. Доехал до аэропорта. Вот 3 часа – это дорога-дорога и 15 минут подписать бумаги.
Как у вас сил-то на это хватило?
Для бешеной собаки, Сереж, 40 верст не крюк.
Что-то вас очень сильно мотивировало, видимо, хорошее дело
подписывали. Меня мотивировало то,
да?
Ну, я подписывал, безусловно, некоторые важные для нас бумаги с точки зрения бюджетирования и много чего другого. Но самое важное, что у меня была куча дел здесь. Я не собирался становиться президентом РЕКа, но уж раз меня ребята на эту должность выпихнули, как раз после моста и после ЮКОСа, да, после Гусинского, после Невзлина, я был 3-м президентом, Бог Троицу любит, то я считал необходимым заниматься делом. Можно было, никто меня не держал, что называется, за вымя, на тему поездок и график я себя определял сам, был первым лицом в организации, ну и нормально, ну... По делу там ничего не было. Даже теща не увиделся. Только позвонил, раскланялся по телефону, и все. Америка – страна потрясающая, интереснейшая, великая страна. Но у Америки есть великие достижения и великие преступления. И это тоже факт. Да почитайте Марка Твена, который, в отличие от меня, вообще-то гражданин Америки, родился в Америке. Великий американец Сэмюэл Клеменс, чего он писал про свой конгресс, про своих журналистов, про свой тогда еще дикий капитализм, про работорговлю и рабовладение. Знаменитые его книги запрещены были во многих штатах, причем они очень забавно были. Когда-то запрещены за критику рабовладения, а потом их запретили за то, что в рамках изображения действительности он употреблял слово «нигер», то есть писал, ну, если белый расист называет негра нигером, так великий писатель так и писал. И политкорректные наследники, не прошло и 100 лет, начали добиваться запрета его книг, потому что он политически некорректный. Разводим руками. Ну, чего делать? Ну, позор, позор, да. Америка — это страна великого комфорта и великого равенства, и страна гангстеров и торговли людей. По данным ЦРУ, каждый год в Соединенные Штаты завозят порядка 100 тысяч. 100 тысяч мальчиков, девочек и женщин просто для сексуальной эксплуатации, эксплуатации в качестве девушек с панели или юношей с панели, и это только из-за рубежа. Их никто не ищет, уж поверьте. Никому они вообще-то не нужны. И из нашей страны завозят. Мы импортер живого товара. Не такой сегодня, как это происходит с Украиной или Молдавией, но и мы тоже в этом перечне. И это очень не радует. Америка — это основной источник технологий и инвестиций, но Америка — это и главный на сегодняшний момент источник проблем огромного количества стран мира. Америка — это страна, которая вроде бы борется с терроризмом, о чем мы будем говорить позднее в этом часе, но при этом умудряется как-то так это делать, чтобы никоим образом не победить террористические организации, не дай бог, которые сама же во многом и породила. Это к вопросу о том, как я отношусь к Америке. Я по-разному отношусь к Америке. Точно так же, как я по-разному отношусь к России. Потому что, с моей точки зрения, российские военные, которые борются с террористами, это одно. А российская система, которая позволяет бандитам, убийцам, убийцам детей, насильникам и педофилам существовать, процветая, как мы, кстати, видим по Цеповязу, по банде Цапков, и, в отличие от жертв, их семьи, семьи убийц и бандитов, не просто не нищенствуют и не бедствуют, а сохранили все награбленное, да еще и умудряются получать это обратно от суда, ежели чего случайно арестовали, как происходит с супругою Цапка, который вот суд в Краснодарском, сколько понимаю, крае, вернул общак банды, которую у нее заарестовали. Это что, справедливость? Да это издевательство над ней, это закон, это издевательство над законом. Я как о таких людях должен говорить? Я, что приводит многих в бешенство, очень хорошо отношусь к правоохранительной системе, включая системы госбезопасности. Так получилось, что очень многих людей из этой системы знаю. И я представляю себе, какое количество подвига они совершали, что эта система сделала для охраны государственной границы. Я напоминаю, пограничники вообще-то входили в систему госбезопасности, сегодня не сильно от нее отделены. Но я представляю, что те люди, которые умудрились дойти до коллекционера кречетов, мы говорили об этом, и ограбить его. Белый кречет. И коллекционер — одна из птиц, которая была подарена президентом катарскому эмиру. Это бандиты, несмотря на то, что один из этих людей был из Следственного комитета, а другой из ФСБ. У меня разное отношение к милиционерам. Назвать их полицейскими до сих пор язык не поворачивается. Ну, не люблю я слово «полицейский». И к оборотням в погонах. Потому что первые, ну, это часть моей жизни, а вторые, да их расстреливать надо. Так и к американцам у меня такая же система. Именно поэтому у меня, ну, вечно говорят, вот вы антирусский или антироссийский человек, а с другой стороны, как это у вас совмещается, вы к Путину хорошо относитесь. Ну, как совмещается? Нормально. А вы то ли сионист, то ли антисионист. Тоже никак разобраться не могут израильские слушатели. Я кто? Я просто нормальных людей воспринимаю нормально. Нормальные достижения страны тоже воспринимаю нормально. А всякий сволочизм так, как есть. Мы говорим об американской политической системе, которая главный вред и главная опасность. Но она не для нас. Она для Америки на самом деле представляет. Ты сколько хочешь говори по поводу Центрального разведывательного управления, но его операции, связанные с торговлей наркотиками, или с операциями левыми, чрезвычайно левыми, в торговле оружием, в очень напрягающие меня темы с терроризмом. Да, ЦРУ, США. Господи, смотрите на нынешнего министра иностранных дел, господина Помпео, который командовал ЦРУ. Я искренне понимаю, что вранье, которым он кормил Трампа, чистое вранье, пиаровское, и единственная задача директора одной из серьезнейших служб мира в сфере борьбы с терроризмом и всяким прочим, ЦРУ, если его директор выдает президенту своей страны успокаивающую или просто лживую информацию по поводу как раз того, чем должен работать терроризм, вот все, что связано с Ближним Востоком. Так это опасно же не только для Америки и не только для его ЦРУ. Времена идеологической войны кончились. Мы сегодня не боремся с Соединенными Штатами или с другими капиталистическими странами, потому что мы строим социализм, а они строят капитализм, вражины. Да уже никто ничего не строит, и мы уже непонятно чего, скорее, ничего не строим. Потому что было бы хорошо, если бы мы сами понимали, куда идет страна и чего она строит. Может, тогда бы она чего-то и построила. А когда мы сами не понимаем, чего мы строим, вроде как мы начали копировать американцев слепо, как слепо-глухонемые идиоты в 90-е годы, по всем сферам. А потом выяснилось, что не надо этого делать, и в многих вещах вообще не надо. Вредно для здоровья. То вроде некоторые растения. Вот это товарищ с Камчатки, который так и не прислал, это мы про антиамериканизм говорили. А что он имел с точки зрения здравого смысла, я даже и понять не могу. Может, ему просто неприятно, что мы непрерывно не хвалим все, что делает администрация Соединенных Штатов, серые, убогие и недостойные. Мы не кланяемся ей в ноги и не говорим, ладно, мы будем вести себя хорошо. Пожалуйста, не надо нас наказывать, по попке нас не шлепайте. Но вот китайцы так себя не ведут, и они правы. Не случайно, не без яда. По поводу инцидента с Канадой и с китайским финансовым директором Huawei. Наши слушатели прислали с Урала вопрос. Может, китайцам пару миллионов туристов в Канаду послать? Если так дальше пойдет, то не исключено. Но Китай защищает своих граждан жестко и очень нелицеприятно. И Канада еще об этом услышит, потому что китайцы просто не могут себе, сегодняшние китайцы, позволить, чтобы их вот так опускали. И поэтому у них будут очень интересные вопросы, какая реакция будет у китайцев в отношении Канады. Не в отношении Соединенных Штатов. Тут понятно, тут торговая война. Она так мягко, она не переходит в открытые столкновения. И уж тем более вооруженные столкновения. А вот в отношении Канады ужасно интересно. Канада ведь и нас любит, как собака палку, по поводу Украины.
Ну, Канада это вообще какой-то субъект, что ли?
Канада это независимое государство, входящее в Содружество наций, да? В Британское Содружество. Канада это богатое, процветающая, развитая страна с удивительно интересной природой, самая близкая к нам по климату. И вообще интересно посмотреть многое и у канадцев взять для себя, а многое и не надо, как мы говорили о лесной промышленности. Но Канада, которая действует так, как она действует в отношении тех, кого она действует, в данном случае китайцев по наветам Соединенных Штатов, превращается в квази-государство, в государство, у которого нет признаков государства, в огромный наполовину континента североамериканского штат Соединенных Штатов, который при этом действует весьма и весьма угодливо и чрезвычайно неразумно с точки зрения своих собственных интересов. Но в конце концов это их проблема. Как у них там действует их министр иностранных дел и его ведомство, мы видим по ее реакции относительно российско-украинских отношений с ее дедушкой-фашистом. Точнее, нацистом, нацистским преступником, что было установлено судом. Так может, это личное, в конце концов, тоже, мало ли, какие-то у них такие человеческие отношения. Мы, кстати, продолжаем. До прихода Ходоренко опрос о том, а какие отношения у Украины с Соединенными Штатами.
Он, кстати, довольно успешно сидит.
Да. Т1. Украина — союзник Соединенных Штатов. Ну, и они могут этим гордиться. Вот, может, американские сенаторы могут памятники себе ставить, что Украина — их союзник. Прям вот мощный союзник, на которого они могут положиться, который их вытащит из проблем, когда у Америки они возникнут. Ну и наоборот. Т2. Сателлит. Украина будет использована Соединенными Штатами. Но, безусловно, Украина не сможет использовать Соединенные Штаты. Что такое сателлит? Это неравноправный союз. И, наконец, Т3. Сегодняшнее украинское руководство ведет себя как шестерка Соединенных Штатов. Мелкая шестерка, которая бегает туда-сюда в попытке каким-то образом угодить боссу, являясь при этом для босса, ну, чем-то весьма малоинтересным. Ты никто, и звать тебя никак. И обращать на тебя внимание никто не будет, ну, разве что ты случайно на глаза попадешься. Согласитесь, что есть большая разница между, ну, вот употребим сейчас характерной для американской мафии терминологию. Капо ди тутти капо, или просто капо ди капи, то есть большой начальник, да, главный мафиоза. Консильери, все смотрели, кто мог, у нас уже, по-моему, «Крестного отца», многие читали и представляли, что это значит. То есть советник и шестерка или бык. Расходный материал. Украина для Т-3, для Америки расходный материал. Ну, там, побудоражить русских всех национальностей, я не знаю, там, чтобы бока у нас чесались, чтобы мы ощущали, что с той стороны дует сквозняк. И все. И, кстати говоря, героический прорыв двух катеров и буксира через наши воды в Керченском проливе, ну, это вот что-то на эту тему. Не более чем. Ну, я не знаю, такой. Как дрессированный таракан, который должен постоянно к тебе забегать в миску с супом, лапками там ворошить, чтобы ты его потом вылил 100%. А, в принципе, утонет он в этом супе или нет, так неважно. Т1, Т2, Т3. Выберите, что с вашей точки зрения на самом деле происходит. И теперь, пока вопрос идет своим чередом, а голосуют, по-моему, достаточно активно, мне это становится уже интересно, какие же у нас будут результаты. Извините, пожалуйста, если я кого-то обидел с украинской стороны, разве что политологов и журналистов, потому что, честно говоря, нормальные люди, они и есть нормальные люди. Они и не с нами, они и не с Америкой, они живут себе нормально, ездят куда угодно, работают. Семьи содержат. Жалко их до слез, конечно, потому что, ну, что могли, мы Украине помогали, и газом по льготной цене, и как угодно, и отношения поддерживали, и родственные отношения. Ну, точно говорят, на Украине вот треть населения имеет родственников в России, да у нас точно не меньше. Я уж не говорю об истории всех тех семей, которые с Украины живут в России и наоборот. Но как-то вот получается, что это все ничего не стоит. В 5 секунд порубили, как только местное начальство начало свои спекуляции. Это ужасно жалко. Однако вернемся, продолжая опрос, к российско-американской ситуации, к российско-американским отношениям и ко всему тому, что происходит на Ближнем Востоке, в стране, именуемой Сирия. 3 декабря, в среду, начальник, насколько помню, да, когда у нас там? Сегодня 6-й четверг?
Сегодня 6-й четверг.
Значит, 3 декабря была не среда, а какой день?
Понедельник, воскресенье, наверное, воскресенье.
В общем, начальник генштаба. Нет, понедельник, да. Валерий Васильевич Герасимов. Брифинг дал иностранным военным атташе, посвященный борьбе Соединенных Штатов с террористами Исламского государства. Ну, а точнее, ИГИЛа было сказано. Старое название ИГ. Организация террористическая, радикально запрещенная в России. Террористическая в Америке. И выясняется, что на востоке страны, на востоке Сирии, который контролируют американцы со своими курдскими союзниками и арабскими наполовину союзниками, эта структура расширяет зону влияния. А на Западе, ну, были разрозненные боевики, спящие ячейки, но их ликвидировали. Ликвидировали сирийцы при нашей поддержке, безусловно. А на Востоке происходит совершенно обратное. При этом международная коалиция, там же 65 стран с американцами. Более того, когда говорит, речь идет о том, какая там территория, ну, может, это просто такая пустыня Мохаве, в которой их не найдешь. Да нет, речь 25 километров длины, 2,5 на 3 километра. И по опыту ведения наши, район Хаджина, 1-2 недели зачистить. Сейчас будет перерыв, а потом продолжим.
Виняночка.
Что ж, мы продолжаем опрос. Последние полчаса, а точнее 20 минут, на тему того, что с вашей точки зрения представляет собой отношение руководства Украины и Соединенных Штатов. 553-300. Т-1. Они союзники. Т-2. Украина сателлит. Т-3. Украинское руководство просто шестерки американского. И теперь давайте-ка мы вернемся к Сирии и к брифингу начальника Генерального штаба Российской Федерации. По словам его, получается, что сторонники Исламского государства расширяют в Евфрате зоны своего присутствия. И это оправдывает пребывание там американских войск. Потому что, ну, умный кот же всех мышей сразу не ловит. Ну, если нет мышей, что ему там делать? Американцам уже 100 раз сказали, ребята, а зачем вы в Сирии? А что вы там делаете? Они говорят, мы боремся с терроризмом, а если мы уйдем, то там все вернется, халифат, это будет опасность для Израиля, Иордании, Турции. И причем это было заявлено 29 ноября спецпредставителем госсекретаря США по Сирии Джеймсом Джеффри, вполне официальный человек, на слушаниях Комитета Палаты представителей Конгресса по иностранным делам это и заявил. Упомянув, кстати, Россию, ну, без нас же никуда, как без нас. Вот, говорит, Россия призывает к выводу войск Соединенных Штатов и коалиции Сирии, а нельзя, потому что вот угрозы, опасность, как можно. А мы при этом намекаем уже очень прозрачно, уже просто вот совсем прозрачнее не бывает, что американцы и их союзники просто затягивают время разгрома Исламского государства за Евфратом, чтобы оправдать свое присутствие там, и не более чем, как это и с безобразием с базой танков тоже происходит. Ну, а на брифинге Валерий Герасимов напомнил, что к началу операции в 2015 году, российской операции в Сирии, под контролем правительственных войск оставалось примерно 10% территории страны. И за 3 года при поддержке российских ВКС освободили большую часть Сирии. Пальмира, Алеппо, Акербат, Дейр-эз-Зор, Букемаль, только основные из населенных пунктов, которые вернулись под контроль правительства. Пальмира так даже дважды. И в декабре прошлого месяца активная фаза операции по ликвидации террористов на территории Сирии России была завершена, и дальше началось уже следующее поле, которое, ну, знаете, это как вот война. 9 мая подписали, все, победа. А погибали еще и после. Пока Чехию освободили, пока много чего было. Но активная фаза завершена, добито большинство отрядов радикальных исламистов. А кто не добит, так простите, пожалуйста, а почему же они не добиты? И какова в этом роль наших как бы союзников по войне с террористами? Почти во всех случаях. Ну, за исключением Букемаля, Пальмиры, которого 2 раза пришлось брать, и частично Дейр-эз-Зора. Как это все работало? Огневое давление российских ВКС в первую очередь, а потом переговоры через турецкое посредничество. Тут астанинский формат, где сидим мы, турки и Иран, а заодно и все, что мы отрабатываем на турецкой территории, ну, абсолютно уникально. Это отдельная тема, как страна НАТО могла на это пойти, а она на это пошла, что, надо сказать, приводит в бешенство американское руководство. Но это было не чисто военное решение, это было военно-дипломатическое, военно-политическое решение, что позволило избежать колоссальных потерь на гуманитарных. Шел добровольный вывод боевиков, членов их семей из зон, с которыми приходилось работать. Ну, в основном в провинцию Идлиб, в конечном счете, потому что иногда из зоны в зону, а потом уже в Идлиб. Идлиб теперь это и проблема, такое великое террористическое помойное ведро Сирии, потому что туда все это выведено. Причем под аккомпанемент хора, такой хор греческой трагедии, который говорит, вот сейчас будут страшные потери, будут резать гражданское население, будет химическое оружие, Асад ударит химическим оружием, русские его прикрывают. Зачем Асаду бить химическим оружием, чего он не делал, даже когда проигрывал войну? Сегодня, когда война выигрывается, вообще непонятно. Но тем не менее. В Идлибу шли непримиримые. Как, чего с ними и дальше делать, никто не знает. Ну, только провести серьезную операцию и зачистить, безобразить. У американцев была близкая тема к тому, как они вели кампанию в Ираке и на севере Сирии. Они ничего не изобрели. Но другое дело, что они платили деньги в большом количестве, чего наши не делали. Ну, у нас нет таких денег, как у американцев, и никогда не будет. Мы не печатаем доллары. Оно, может, конечно, и жалко, но мы их не печатаем. Они себе их печатают. И вторая вещь. Никаких гуманитарных идеях в рамках военных операций там вот, точно речь не идет. Ну, как Масул в Ираке, Ракка в Сирии зачищают под асфальт. Сколько там будет покойников, да никого не волнует. Это мы. Ведем переговоры, выцарапываем оттуда гражданское население, ему дают еду и медицинскую помощь. А вопрос, а чего же за Евфратом американцы застряли? Только ли в том вопрос, что они разводят там, как на ферме, исламское государство, для того, чтобы у них аргумент был в Сирии посидеть? Сложнее. Что такое населенный пункт Хаджин? Это суннитская область. Такой маленький американский Идлиб. Суннит никуда оттуда идти не хотят. В том числе, а нефть, которая там есть, их кто должен использовать? Американцы требуют, чтобы они ушли и отдали контроль курдам. А курды там никогда не жили. А что такое арабо-курдская любовь на территории Сирии, видно особенно ярко. Ну, так же, как в Ираке, только до состояния прямых столкновений. Более того, нефть же пошла из этой самой части, из Заевфрати, обратно пошли цистерны. Цистерны, нефтеналивные, колонны идут себе в Турцию и Ирак. Из восточных районов Сирии, которые контролируют американцы. «Здравствуйте, девочки!» — говорит ежик в старом анекдоте. То есть мы уничтожали торговлю нефтью исламского государства, и это уполовинило его доходы в лед. Восстановлено. Причем под американским крышеванием. Прямо молодцы. В Заевфрате поэтому за эту нефть идет драка. Между суннитами и курдами к вопросу о том, что же там за исламское государство. Кроме того, ну, если говорить о Хаджине и восточном берегу Евфрата, а трасса, именно через эту территорию идет поток товаров между Сирией и Ираком. И, наконец, это регион обильной, богатой ирригацией, контроль над водой. Ну и, соответственно, сельскохозяйственными угодьями, которые вода дает. Поэтому попытка американцев уговорить местных арабов, что туда надо курдов пустить, да вы что? Дело в том, что Герасимов очень справедливо говорит, что огневой вал, да за два дня там это тебе вышит. А как работать? И не очень понимают американцы, как здесь работать. Потому что на восточном берегу Евфрата Соединенные Штаты пытаются создать квазигосударственное образование, опираясь на курдов, потому что больше опираться им не на кого. Ну да, правительство Демократической Федерации Северной Сирии. Называется это «Лабуда» в рамках сегодняшнего гениального плана Госдепартамента. Но это же курды. Бросаются вооружение, военная техника, платятся деньги. А курды притесняют арабов. А арабы сопротивляются. Все. Ну, прямо молодцы. Более того, понятно, что боевики исламского государства убивают тех местных жителей, которых подозревают в сотрудничестве со своими противниками в Дейр-эз-Зоре. А в частности, сирийские демократические силы, подразделения сирийских курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты. И всех, кто с ними сотрудничает, ИГЭ вырезает. По мнению Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, вот 7 тысяч человек не может выехать с территорий, контролируемых боевиками, из Дейр-эз-Зор. При том, что боевиков там, по оценкам наших военных, американских военных, боевиков в ИГЭ там, тысячи две. Так что 7 тысяч – это, конечно, семья. Это члены семьи боевиков в значительной мере. Американцы позиции боевиков в Хаджине бомбят. То есть нормальная тактика кнута и пряника. Но вопрос. Они первый раз, пожалуй, по-настоящему столкнулись с тем, что такое настоящие. Вот не теоретические, не те, которые думают либералы и демократы в Соединенных Штатах, не чиновники Госдепартамента, как это все видят, настоящие отношения курдов и арабов, о которых им говорили еще до того, как они вошли в Сирию. И, кстати, говорили и в Ираке, чего там будет, до того, как они вошли в Ирак. Слушайте, я скандализай раз говорил в Питере, когда они приезжали на эту тему. Очень скептически отнеслась к этому госсекретарь. Посмотрела, как на дурака, говорит, вы тут не жили никогда в демократии. Вы и не понимаете, как это работает. Мы сейчас понимаем, как это работает. Надо сказать, что не только Генштаб, но и МИД российский это все четко педалирует. Все, что Сергей Викторович Лавров по поводу происходящего на восточном берегу Евфрата говорит, весьма и весьма жестко выглядит. Проблема в том, делать-то что? Денег туда американцы вкладывают более чем достаточно. Но без разведения курдов и арабов по местам исходной дислокации ничего там сделать не удастся. Американцы на это не способны. Арабам они не верят, и это взаимно, те не верят им. Объединенные курдско-арабские силы демократической Сирии оказались глупостью. По одной простой причине, но очень важно. Как выяснилось, они могут быть или арабские, или курдские. Они могут быть курдско-арабские. Понимаете, это идея, можно ли сейчас создать армяно-азербайджанские вооруженные формирования, силой демократического Северного Кавказа. Можно же такое бред придумать.
Придумать можно.
Нет, придумать можно.
Создать нельзя.
Если вы в Госдепартаменте, вы можете это придумать?
Легко. Все что угодно можно придумать.
Вот.
Платите деньги.
И тут вопрос. Правильно, платить. Деньги возьмут.
Угу.
Деньги, заметьте, возьмут все. А вы можете реально после Карабахского конфликта создать такого рода образование? Да невозможно это. Это несерьезно. Это абсолютно... Просто. It's impossible. Как сказала бы, помните, Райка в известном фильме про цирк. Possible, possible, говорила Райка героине Орловой. It's impossible, Райка, говорила Орлова с ужасным акцентом. Угу. Ну, старый был фильм, довоенный. Бесполезно, на самом деле, не лечится. Опять, конечно, можно сказать, что это у меня жуткий американизм и непонимание того, как мир устроен. Ну, не знаю. Американцы, во всяком случае, почему-то так не говорят. Много вопросов и часто задавали их спецы по Ближнему Востоку. Честно сказался, старался рассказывать, как мир устроен. Может, это кому-нибудь из тех, кто действительно хочет бороться с террористами, бы помогло. Сегодня, понимаю, не лечится. После заявления Петреуса, Дэвида Петреуса, генерала, что для того, чтобы победить исламское государство, нужна Аль-Каида, ну, осиновый кол. В мою веру в то, что у Соединенных Штатов может быть хоть кто-то во главе силовых структур, который не политиканствует, не занимается бредом, потому что ни одного раза, ни от одного из наших военных или спецслужбистов вот такого я точно не слышал. Никто в нашей стране не говорит, что надо использовать Аль-Каиду там против кого-нибудь. Александр, Москва, в Госдепартаменте придумать могут все, кроме хорошего. Смотрите, проблема не в том, что это Госдепартаментом США. Проблема в том, что деградация кадровая там пошла. Вот мы говорим про свои кадры весьма негативно. Да, про систему, которая массово поднимает снизу черти кого, про этот вертикальный мусоропровод. Ну, потому что понятно, что сравниваешь и разводишь руками. А в Америке вы думаете иначе, а в Израиле иначе, а в Европе иначе? Не, идет жуткая кадровая деградация по всему миру. Что с этим делать, надо сказать, не знает никто. И это очень печально. А теперь, как там у нас с опросом? Что происходило и что говорят слушатели? Ужасно интересно. Напоминаю, мы обсуждали... Какие все-таки на самом деле отношения у Украины и Соединенных Штатов?
2500 человек проголосовало, 1%, что она союзник, 3%, что сателлит, и, соответственно, 96%, что шестерка.
О, как! Да. Слушайте, а это удивительное на самом деле единодушие, потому что, как правило, у нас разбивается все-таки иначе. Ну, иначе. Я понимаю, что на Украине. Те, кто нас слушают, могут сказать. Ну, понятно, клятым москали. Вот же они нас как не любят, аж кушать не могут. Но это не так. Но это реально не так. При огромном объеме дружеских, человеческих, семейных, каких угодно отношений с людьми с Украины, и далеко не только с юго-востока Украины, с Новороссии. Далеко не только. Ну, в конце концов, человеческие отношения сохраняются и с киевлянами, и с теми, кто из Сумов или Полтавы, и с одесситами, и с теми, кто из Львова, замечательного с точки зрения туризма города, города безумно вкусной еды, очень работящих людей, не имеющих, ну, никакого отношения в огромном своем большинстве ко всему тому маразму, который всякое... Около и пробандеровская шпана, которой работать не хочется, да она, наверное, и не может ничего делать руками или головой, вот олицетворяет на улицах того же Киева, и, исходя из того, что «а ты борись там, да, за чего-нибудь». Ну, например, за восстановление честного имени там Бандеры, Шухевича, да, не знаю, Петлюры. Улицы называй, законы проводи в их пользу. И тогда, вот тогда ты прям молодец. Работать-то не хочется, хочется же глотку драть и гадить. На самом деле, ну, реальность-то такая, как она есть. Со стороны, ребята, виднее. Ну, я понимаю, президент Порошенко может загадить мозги своему народу. Долго всем сразу не получится, это уже давно сказано.
Но он, скорее всего, уже заканчивает.
Я не знаю и, откровенно говоря, знать не хочу. Но, ребята, мы вас так видим снаружи, при этом не хотя вам на самом деле ничего плохого. Ну, вы бы задумались, что ли. А в следующем часу Михаил Ходаренок.